ओम नमो भगवते वासुदेवाया,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
Шримад Бхагаватам, песнь 5, глава 15, великие потомки царя Приявраты, текст 5. Опять у нас началась прозаическая часть, поэтому сразу читаю перевод. Жена царя Пратихи Суварчалы родила ему трех сыновей, которых назвали Пратихартой, Прастотой и Удгатой. Все трое не знали себе равных в совершении ведических обрядов. Пратихарта зачал в лоне своей жены Стути двух сыновей Аджу и Бхуму. Комментария нет, текст 6. Царь Бхума зачал в лоне своей жены Ришикули, сына которого звали Удгитхай. У жены Удгитхи Девакули родился сын, нареченный Праставой. Жена Праставы Ниютса родила ему сына, которого называли Вибху. Випху зачал в лоне своей жены Рати, сына по имени Притхушена. А Притхушена зачал в лоне своей жены Акути, сына названного Нактой. Жену Накты звали Трути, у нее родился великий царь Гая. Гая прославился своим благочестием, это был лучший из праведных царей. Господь Вишну и его воплощение, хранители вселенной, всегда пребывают в божественной благости, Вишудхасатве. И царь Гая, будучи воплощением Господа Вишну, тоже находился в Вишудхасатве и в полной мере владел духовным знанием. За это его величали Махапуруши. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха явствует, что есть разные категории воплощений Бога. Некоторые воплощения исходят от самого Господа Вишну, а некоторые от его непосредственных экспансий. Воплощение, исходящее непосредственно от Верховной Личности Бога, называется Амшой или Свамшой. А воплощение, источником которого является Амша, называется Калой. К числу воплощений категории Кала относятся также Вибхинамша Дживы, то есть индивидуальные живые существа. Они принадлежат к Джива-Татве. Есть еще другие воплощения категории Кала, которые исходят непосредственно от Господа Вишну и принадлежат к Вишну-Татве. Некоторые из них носят титул Махапуруша. Махапуруша – это одно из имен Кришны, поэтому преданные иногда называют Махапаурушика. Текст 7 прочитаем. Царь Гая надежно защищал своих подданных, их имущество, чтобы никакие злоумышленники не могли причинить им вреда. Он также следил, чтобы у всех было достаточно пищи, это называется пошана. Иногда, чтобы порадовать своих подданных, он делал им подарки, это называется принана. А иногда созывал собрания и любезно разговаривал с народом. Это называется упалалана. Кроме того, он учил подданных наилучшим образом выполнять свои обязанности. Это называется анушасана. Так он правил своим царством. При этом царь Гая, будучи грехастхой, строго следовал всем предписаниям для семейных людей. Он совершал различные жертвоприношения и с чистой беспримесной преданностью служил Верховной Личности Бога. Его называли Махапуруши, потому что как царь он обеспечивал подданных всем необходимым. А как семейный человек добросовестно выполнял предписанные обязанности и благодаря этому развил в себе непоколебимую преданность Верховному Господу. Как преданный он всегда оказывал почтение другим преданным и неустанно служил Господу. Таков путь бхакти-йоги. Поглощенный духовной деятельностью царь Гая никогда не попадал под власть телесных представлений о жизни. Он совершенствовал и постиг природу брахмана и потому неизменно пребывал в радостном расположении духа. Его не затрагивали мирские печали. Царь Гая обладал всеми совершенствами, но не гордился этим и не был привязан к своему положению правителя. Комментарий. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, что Он нисходит на землю для того, чтобы защитить праведников и уничтожить демонов. Паритранаая садгунам винашая чаддушкритам. Царь является представителем Верховной Личности Бога, поэтому его иногда называют Нарадевой. Богом в человеческом облике. Веды предписывают почитать царя как наместника Бога. Будучи представителем Верховного Господа, царь обязан наилучшим образом заботиться о своих подданных, следить, чтобы все были сыты, надежно защищены и счастливы. В прежние времена цари обеспечивали жителей своего царства всем необходимым, и потому имели полное право взимать с них налоги. Если же царь или правительство взимает налоги, но при этом не заботится как следует о своих подданных, на него ложится ответственность за их грехи. В Кали-югу монархия упразднена, ибо сами цари подвержены пагубному влиянию этой эпохи. В Рамаяне говорится, что Вибхишана, заключая дружеский союз с Господом Рамачандрой, поклялся, что если он когда-нибудь случайно или намеренно нарушит законы дружбы, то родится царем или брахманом в Кали-югу. Из этих слов Вибхишаны можно понять, что в нынешнюю эпоху брахманы и цари находятся в очень жалком положении. По сути дела, сейчас нет ни царей, ни брахманов. Поэтому в мире господствует хаос, и все люди несчастны. В отличие от нынешних лидеров общества, Махараджа Гая был истинным представителем Господа Вишну, и за это его величали Махапуруша. Завтра текст 8. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуран литамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамахьям дадати сва паданчикам ванча калпатарубьешча крипа сингупья эвача патитанам паванибьо вайшнавипью намо намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadigora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Намишна Бадхана Кришна Читаем Замечать про Кришну Саму Тимати Татам Ищайна Кришна Прабхана Сичтатам Так мы читаем новую главу, называется «Великие потомки царя Приевраты». И здесь описывается личность Махараджи Гая. Гая был частичным воплощением верховной личности Бога. Там коротко говорится о том, что есть прямые экспансии, экспансии, которые исходят от Кришны. Их называют амша, частица, или свамша, собственная часть. А те, которые уже исходят от них, то есть вторичные, их называют кала или випхинамша. И он как раз относился к категории таких вторичных экспансий. Вот. Тем не менее, говорится, что он всегда пребывал в состоянии вишудха-сатвы, божественной благости. Божественная благость отличается от материальной благости тем, что материальная благость, гуна благости, называется мишра-сатва, то есть благость смешанная с гунами страсти и невежества. Поэтому здесь мы называем благостными людьми, у которых просто благости больше, чем всего остального. Находиться в чистой благости здесь могут только либо вот такие вот воплощения Бога, либо полностью трансцендентные души, не те ситхи, или достигшие при помощи садханы вот этого совершенства. Вот. А остальные люди, если находятся в гуне благости, то нужно понимать, что в них есть и невежество, и страсть, просто благости больше, поэтому их называем благостными людьми. Вот. А вишудха-сатва – это состояние абсолютной, чистой, не просто шудха, а вишудха даже, наичистейшая благость. И поэтому он всегда был радостным. Гуна благости всегда делала человека очень счастливым. Вот, Бхагавадгите Кришна, описывая признаки, он говорит, что под влиянием гуны благости человек обладает знанием и счастлив. То есть ему все понятно, нечем сокрушаться, нечем скорбить. Потому что страдают люди в каком-то невежественном состоянии, когда они либо не понимают, что происходит с ними, либо они не понимают, что происходит с другими, либо, как им кажется, что они понимают, но считают это несправедливым. И вот это все порождает определенные такие состояния неудовлетворенности в уме. То есть, на самом деле, какого-то повода быть несчастным нет. То есть, это ненормальное состояние, это болезненное состояние. То есть, нормальное состояние дживы – это счастье. Вот, но мы видим, что счастливые дживы крайне редко встречаются. Вот куда ни посмотришь, везде какие-то дживы понурые, что-то, чего-то им не хватает. Вот. На самом деле, им всего хватает, но они думают, что им чего-то не хватает. То есть, есть некая ментальная установка, что в гуне страсти эта установка такая, что мне не хватает. Того не хватает, другого не хватает. То есть, Почему такое возникает ощущение, что не хватает? Ощущение, что не хватает, возникает из невежества. Из какого невежества? Из невежества по поводу того, что этим миром правит Верховный Господь, который обеспечивает принцип изобилия. Верховный Господь является пурном, абсолютно полным, и все, что исходит из него, обладает таким же свойством. То есть Господь не знает недостатка ни в чем, и поэтому мир не знает недостатка ни в чем. Здесь все есть. И тем не менее, у живых существ складывается впечатление, что чего-то нет. И от этого ощущения чего-то нет, складывается ощущение, что мы несчастны. Хотя в действительности все есть. Поэтому духовная жизнь обозначает изменение нашего ментального состояния, чтобы мы увидели, что все есть и всего достаточно. Но люди, которые находят под влиянием гуны страсти, так увидеть не могут. Потому что само по себе гуна страсти рождает ощущение дефицита. То есть почему, допустим, гуна страсти побуждает людей внешне развиваться? Что за причина внешнего развития? Почему, допустим, животные внешне не развиваются? Они вот как родились без всего, так и живут без всего. Понимаете? Как в школу не ходили, так и не собираются туда ходить. Понимаете? Как ничего, так сказать, они не улучшали, так и не собираются улучшать. Почему? Мы говорим, ну понятно почему, потому что они в невежестве, они не знают. Они в невежестве, но их невежество находится под божественным контролем. То есть параматма управляет ими. Такой интересный парадокс, допустим, мы говорим, что животные и растения находятся в невежестве, правильно? Но место, где они живут, находится в благости, лес. Не парадокс ли это, да? Мы идем в место, где живут невежественные существа, растения и животные, и чувствуем там какую-то благость. Так хорошо, там цветочки, все такое чистое, все. И даже эти невежественные существа, они умиление у нас вызывают. Все эти невежественные существа. Почему невежественные существа, тем не менее, живут в атмосфере благости? Потому что они находятся под полным контролем параматмы. Параматма их контролирует все. И поэтому их невежество не выходит из-под божественного контроля. Подумайте над этим. Их невежество не выходит из-под божественного контроля. Они в невежестве, но они гармоничны. То есть они не нарушают баланса в природе. Они пожирают друг друга, да, мы видим, но их невежество не выходит из-под божественного контроля. Все, но все под контролем параматмы. Поэтому, казалось бы, существа с невежественным сознанием создают благостную структуру. Лес, природу, все благостное. Хотя живые существа невежественные. Контроль параматмы. Люди, существа, обладающие более высоким сознанием, чем животные и растения, казалось бы, среда, в которой должна быть более благостная, совсем наоборот. Мы видим, что это среда в невежестве и страсти. Люди, обладающие более высоким сознанием, чем растения и животные, создают довольно-таки агрессивную и негармоничную среду, в которой мы находимся, среда современной цивилизации. В чем же проблема? Если их сознание выше, а они создают среду порядком ниже. В городе люди устают, на природе люди отдыхают, потому что там благость. Да? В чем же проблема? Проблема в том, что люди вышли из-под божественного контроля. Не в том смысле, что Кришна контроль потерял, а они вышли из-под, скажем так, его желания. И мы видим, что хотя их разум выше, они используют его против воли Бога. Против воли Бога. И поэтому вот такой создается парадокс, что они создают люди куда более менее обитаемую, менее привлекательную и более агрессивную среду. Например, в лесу никому не приходит в голову порядок наводить. Что-то тут лист не там лежит, в том месте, или там какая-то палка лежит. Очень гармонично лежит, понимаете? Очень гармонично лежит. То есть с дерева упал лист, и он очень гармонично лежит на земле. А вот если люди раскидали какие-то там окурки, коробки, там бутылки, пакеты всякие, то это не вызывает ощущение гармонии. Это вызывает ощущение протеста. Хочется все это убрать. Нужно, чтобы дворники каждое утро выходили и все это убирали. Потому что это не гармонично все. То есть сознание само по себе человека, хотя ему дано больше свободы, оно более раскрыто, но оно не по божественному, сказать, не по божественной воле действует. Он дал свободу, на, живи как хочешь, пожалуйста, в Кали-Югу. Можешь кидать там мусорить туда, плевать туда, говорить, что хочешь вообще делать. Но этим самым люди создают вот такую вот среду. То есть такой, такой интересный парадокс, что наша вот эта вот так называемая культура, вот, она получается, что она ниже той среды, в которой живут животные. Потому что животные, хотя они мало что понимают сами, они находятся под полным контролем параматмы. То есть параматма их контролирует, и поэтому эта среда такая полностью гармоничная. Итак, обычная гуна благости делает человека счастливым. И у человека в благости, почему он счастливый? То есть что у него чего-то больше, чем у других людей? У него может быть в материальном плане даже меньше, чем у других людей. Но почему-то он счастливый. Потому что его счастье рождается из правильного понимания жизни. Как в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, когда он говорит об уровне йоги, он говорит, что человек считается достигшим высокого уровня йоги, когда он счастлив благодаря своему знанию и пониманию. Гьяна-вигьяна, трипта-атма, он использует такой термин. То есть трипта-атма обозначает атма удовлетворенная. Чем? Гьяна-вигьяна, трипта-атма. Она довольная знанием и пониманием. Пониманием чего? Пониманием того, что в мире правит совершенный Господь, который является принципом изобилия. Изобилие обозначает, что из него исходит бесконечное количество всего, и он никогда не заканчивается, источник. То есть поэтому он как бы воплощается в этот принцип изобилия. И всем всего достаточно. Но у живых существ складывается ощущение, что недостаточно. Почему складывается такое впечатление? Потому что на их сознание действует гуна страсти. И эта гуна страсти привязывает его к будущему, которое должно быть лучше, чем настоящее. Это принцип человека в гуне страсти. Сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня. Все, это обозначает, что мы должны идти по принципу улучшения своего материального существования. И сам этот принцип, он построен на понимании того, что мир несовершенен, якобы. Он несовершенен, якобы. И поэтому нужно что-то такое делать, чтобы он стал совершенным, чтобы он соответствовал нашим идеалам в гуне страсти. А идеал в гуне страсти что такое? Идеал в гуне страсти обозначает, что люди говорят, что у всех изобилие. Да? Допустим, вот коммунисты хотели создать общество изобилия, у них не получилось, потому что у них неправильное понимание изобилия. То есть у них понимание изобилия лежало во внешней среде. То есть понимание изобилия, это что, ну не знаю, у каждого какая-то вилла или вот все такое. Да, такое может быть в том случае, если люди находятся в благостном состоянии. Тогда их благостное состояние, оно проецируется на внешний мир, и, так сказать, все обустраивается идеальным образом. Но когда они к этому же самому миру, в котором, в принципе, можно вот этот принцип изобилия действует, относятся в гуне страсти, то гуна страсти обозначает непонимание своих реальных потребностей, непонимание. Вот. И когда они не понимают своих реальных потребностей, и когда они не понимают, что они не прошли класса первого, допустим, им не хватает просто, скажем, вот, элементарной вот, дхармы, понимания своих обязанностей, что не нужно совершать какого-то излишнего насилия и так далее, тогда у них неадекватное понимание жизни, неадекватное понимание мира. И они живут в этом режиме вечного дефицита, хотя у них куча вещей, зайдите в квартиру каждого человека, он найдет там кучу вещей. И при этом в голове у него концепция дефицита, что чего-то не хватает. Почему так? Почему такое вот странное какое-то несоответствие? Вроде бы изобилия, всего достаточно. И вот. То есть не хватает благости, потому что благость обозначает знание и счастье. То есть счастье, рожденное из правильного понимания жизни, что всего всем достаточно. А когда действуют гуны страсти и невежества, то люди пытаются развивать не то, что надо развивать. То есть нам нужно развивать свое духовное начало, из которого родится правильное понимание и ощущение счастья. Вместо этого люди под влиянием страсти, и образования в страсти, и концепции страсти все развивают на основе духовного невежества концепцию материального изобилия. Духовное изобилие обозначает, что всего достаточно, просто ты пересмотри свои потребности, что не нужно человеку, может быть, так много для жизни, может быть, ему не нужно 8 спален в доме там, или еще что-нибудь такое. То есть какое-то не должно быть какого-то нарушения равновесия. То есть получается так, что где-то тут недавно читал там этот наш миллиардер, этот Роман Абрамович, какой-то там своей подружке подарил какой-то там, значит, как не знаю, дом за 65 миллионов долларов, там какой-то там, ну, не знаю, что он там, что за дом такой, что он столько должен стоить. Вот, а при этом кто-то, допустим, там вообще в какой-то лачуге, вот, и 20 человек там живет, и все, и никому дела до этого нет. То есть мы видим нарушение равновесия. Но можно сказать, что это карма, что он заработал свои кармы себе вот такое, да, что он может себе там в покере позволить проиграть яхту за полмиллиона долларов там, или, и для него это как бы вообще мелочи жизни. А другой человек даже во сне такую сумму никогда увидеть не сможет, понимаете? Вот, а для кого-то это просто какой-то такой жест вообще там левой ногой и вообще не глядя. Да? Вот, то есть мы можем все объяснять кармой, вот, и это будет адекватное объяснение, что так всяк. Но карма создается из нашей свободы. И правильное использование свободы – это все-таки развивать в себе духовное видение мира, что весьма практично. Потому что это духовное видение мира, оно приводит нас к знанию и счастью. К знанию и счастью. То есть счастью другого порядка, счастью, рожденному не от вот такого как бы мнимого изобилия в гуне страсти, которого вот сегодня у него яхта есть, а завтра он неудачно в покер сыграл, и эту яхту проиграл, и уже этого изобилия как бы нет, или уменьшилось оно немножечко. Вот, то есть богатство совсем другого рода. То есть вот это вот состояние, очень практичное состояние сознания, понимание, что мы живем в мире Бога, где все есть, всего достаточно, и если Господь чего-то, как нам кажется, пока нам не дает, то это исключительно для того, чтобы не испортить нас. Исключительно для этого. Допустим, если бы родитель был бедный, бедный родитель, ну понятно, почему он не дает чего-то детям, потому что он сам бедный. Такого ребенка можно понять, сказать, вот ты бедняга, родился в неблагополучной семье, поэтому родители твои бедные, и у тебя это ничего нет. Но когда родитель богатый, Кришна это богатый, и вот когда богатый чего-то не дает, то это не потому, что он бедный, а потому что есть какой-то определенный план воспитания. То есть богатый родитель не хочет, чтобы его дети были избалованы и испорчены. И поэтому богатый родитель, он не хочет, он хочет, чтобы его дети выросли нормальными людьми, чтобы они тоже познали, что такое труд, что такое долг, сказать, чтобы они научились как бы счастье создавать, так сказать, из правильных категорий, чтобы это не было чем-то таким вот, ну, незаслуженным для них. Вот. И Кришна, как богатый родитель, почему он может чего-то преданным на каком-то этапе не очень, так сказать, давать, или давать, так сказать, очень дозированно? Исключительно потому, что он хочет воспитать наше сознание полной зависимости от него. Если бы механизм был примитивненьким, типа, как вот многие люди думают, поклоняйся Богу, у тебя все будет. Примитивненький механизм, простенький, специально упрощенный. Вот, то давно все бы эту схему уже раскусили. Вот, поклоняйся Богу, и у тебя все будет. То есть, видите, как сработало. Этот поклонился, получилось. Этот поклонился, получилось. Что, ребята, нормальный механизм. Люди-то практичные в Кали-Югу, вот, и беспринципные. Поэтому им все равно кому поклоняться, на самом деле. Богу, черту. То есть, если процесс работает, они говорят, все, все мы будем делать. Но, к счастью, сказать, процесс не примитивный. Вот, и поэтому большинство людей, они как бы подключают только на те процессы, на те механизмы, которые вот им понятны. А механизм поклонения Богу и развития своего счастья в связи с этим большинству людей не очень-то понятен, потому что их представления о счастье такие вот сугубо материальные, а жизнь сама по себе явление духовное. Вот, и для того, чтобы во всем этом деле разобраться, требуется много чего. Требуется и внутренняя искренность, определенные какие-то усилия, и дух жертвы, и в конце концов милость Господа. Вот. И мы видим, что вот такая ситуация происходит в жизни немногих людей, когда человек искренне стремится и правильно понимает, и в конце концов милость Господа получает. Большинство людей стараются жить по примитивным схемам, вот, которые, вот, как бы так сказать, по, ну, так, ясно и понятно работают, Вот. А жизнь с Богом, жизнь духовная, им кажется какой-то немного, ну, немного искусственной или усложненной схемой, или непонятной, когда результат вообще, представление о результате другие, и результат он не такой, вот, как вот карма заработал, получай. Потому что с Кришной другие отношения совершенно. С ними такие отношения товарно-денежные, заработал, получай. Где моя зарплата, где мой попкорн, давайте. Да? Вот. Нет, то есть здесь совсем другой тип отношений. Кришна готовит нас к жизни в духовном мире. То есть нужно понять, что здесь он, мы же с ним не в отношениях кармаканды, правильно? То есть отношения кармаканды — это вот такие отношения, заработал, получай. Но мы же с ними таких отношений, правильно? То есть с самого начала мы подписались на программу, которая называется «Чистое преданное служение». Это наша подписка, что называется. То есть мы пытаемся вот в это дело включиться и в этом деле развиваться. Поэтому, если мы подписались на эту программу, то у нас не должно быть, в принципе, ожиданий в духе кармаканды. То есть, если мы действуем или пытаемся действовать в духе чистого преданного служения, значит, и соответствующие ожидания такие должны быть. А иначе получается так, что мы читаем, регулярно слушаем или говорим что-то о чистом преданном служении, а ожидания имеем в гуне страсти, как от кармаканды. Сделал, получай. И можем обижаться на Кришну из-за того, что он не действует вот по такой схеме. Но мы же сами не на такую схему подписывались. То есть мы сами хотим, так сказать, в конце концов достичь Кришна прямо. Вот он к этому нас и ведет. Вот к этому нас и ведет. Вот. То есть это обозначает, что живое существо должно быть полностью свободно от ожиданий каких-то, может быть, так сказать, материальных благ и даже освобождения. Когда мы читаем, как Рупа Госвами определяет чистое преданное служение, он говорит: «Аня билашита шуньям гьяна карма дьяна вритам», что чистое преданное служение свободно от всех материальных желаний и ожиданий, не покрытое мотивацией кармы, то есть получения внешнего результата, и гьяны, получения освобождения. Все, то есть это как бы то, на что мы подписались. Вот, и поэтому Кришна, собственно говоря, вот эту программу-то и осуществляет. Он использует здесь, конечно, и материальную природу, и нашу судьбу, он все использует. Вот, но он готовит нас к жизни в духовном мире, где жизнь основана на принципах, прямо противоположных принципам материальной жизни. То есть, вот если мы в таком ключе будем воспринимать все, что происходит с нами, тогда все будет хорошо. Но мы часто забываем именно о том, что программа, за которой мы, собственно говоря, сюда пришли, программа чистой преданности, она противоположна, скажем, природе этого материального мира. Господь может что-то в материальном плане дать, может отобрать. Дело не в этом. И здесь мы не должны думать, что это какая-то просто материальная стихия, или случайность, или что-то еще, или Кришна на нас прогневался, что-то еще. Он очень внимательно следит за всеми изменениями в нашем сознании, и позитивными, и негативными, поскольку он готовит нас к жизни в духовном мире, где все построено на чувстве полной зависимости от Кришны, полной преданности Ему, то здесь мы должны понимать, что он делает то, как он считает нужным. И не всегда мы сразу, так сказать, эти вещи понимаем. Если он активизирует каких-то там демонов, и мы какими-то чувствуем, какие-то препятствия возникают и так далее, это обозначает только одно – Кришна хочет, чтобы мы больше проповедовали. Вот и все. Если нам сейчас все дай, то мы больше и на улицу не пойдем. Мы не будем больше и книги распространять, мы не будем больше петь. У нас все есть. Зачем нам? Зачем нам? У нас все хорошо. Видите? Вот. Но когда мы чувствуем, что чего-то нам не хватает, мы говорим так: мы должны больше предаться Кришне. Мы должны то, мы должны все. То есть Кришна стимулирует нашу дхарму, потому что в Кали-югу процветает адхарма. В Кали-югу мы хотим получить артху, не исполняя свою дхарму. Мы говорим, где там наши деньги, где то, где все, где там эта божественная милость. Вот. То есть мы хотим получить, это называется принципом азартной игры. Азартная игра – это попытка получить артху, не следуя своей дхарме. Вот попытка обойти закон на халяву, так сказать, легко заполучить какие-то вещи. Вот. Поэтому Кришна очень тщательно смотрит за тем, чтобы мы не избаловались, чтобы мы не испортились. И когда кажется, что вроде бы там какая-то материальная природа или что-то еще на нас действует, какие-то там трудности возникают, это не обозначает, что Кришна о нас забыл, потерял контроль. Нет. Это обозначает, что мы должны просто всегда быть рядом с ним, независимо от того, что происходит. Ну, в материальном плане может происходить черт знает что, вообще всякие разные вещи могут происходить. Вот. Но это не имеет значения. Имеет значение, как мы все это воспринимаем, как мы на все эти вещи реагируем. Вот. То есть, если мы воспринимаем любую ситуацию в нашей индивидуальной жизни, в нашей коллективной жизни, именно через призму того идеала, к которому мы хотим прийти, или якобы хотим прийти, тогда будет полное соответствие. Но если мы на какой-то момент забываем об этих идеалах и начинаем мыслить просто, как мыслят обычные материалисты, в гуне страсти, вот, тогда у нас возникает непонимание. И непонимание делает нас несчастными. Непонимание – это то, что умаляет нашу веру. Мы думаем, что же это такое? Вот, что же происходит? Кришна, куда он там смотрит? И так далее. Вот, то есть, непонимание делает нас несчастными. Непонимание заставляет нас думать, что нам чего-то не хватает. Но для того, чтобы мы получили что-то большее, мы должны сначала освоить то, что есть. Если мы не освоили то, что есть, а зачем нам давать больше? Какой смысл давать более сложные уровни задач, когда человек не сыграл, как вот в компьютерной игре есть уровни прохождения сложности. Сначала человек осваивает какие-то общие вещи. Когда он с такими простыми азами освоился, идет повышение скорости или усложнение какой-то задачи. Вот и теперь он как бы наращивая свой потенциал, уже решает задачи более сложного уровня, потом еще более сложного уровня. Вот, то есть, если мы посмотрим, космос устроен точно так же. Животные решают задачи очень простого уровня. Прокормить своих птенцов там, или что-то еще такое. Вот, люди уже решают задачи другого уровня, более высокого. Полубоги решают задачи еще более высокого уровня. Там все эти риши, мудрецы и так далее, жители высших миров, они решают задачи еще более высокие, чем задачи всех этих, скажем там, сварга, локи. Вот. Потому что как бы, вот это вот, духовная жизнь – это как бы игра по самым высоким правилам. Везде лила, везде игра. Вот. Но жители духовного мира, они играют по самым высоким правилам с Кришной. То есть там совсем уже другое сознание требуется для этих вот вечных игр духовного мира. Вот. Поэтому иногда мы думаем, ну что, допустим, там духовный учитель мне пока не дал такого какого-то серьезного наставления или чего-то еще, какой-то великой миссии. Какой смысл, если учитель видит, что этот человек не знает, что такое дважды два, какую миссию ему можно дать? Вот, то есть сначала требуются какие-то простые вещи, а потом уже можно при помощи этого человека решить какие-то более сложные задачи. То есть есть как бы программа у Кришны, развитие, программа от азов к все более и более каким-то сложным вещам. Вот. И мы видим, что такая личность, как этот Махараджа Гая, который был здесь правителем, он был личностью очень высокого уровня, поэтому Кришна поставил его в положение царя, и он здесь выполнял важные функции различные. То есть он все делал грамотно и в материальном плане, и в духовном плане. Говорит, что он следил за тем, чтобы у людей было достаточно пищи, он делал им подарки. Иногда, говорится, он созывал собрания, любезно разговаривал с народом. Вот. И кроме этого, он учил подданных наилучшим образом выполнять свои обязанности. Вот. Так он правил своим царством. Вот. Потому что вы можете дать людям пищу, вы можете подарить им подарки, вы можете играть в популизм, то есть устраивать иштагошхи и любезно разговаривать с народом. Но здесь важный момент. Он учил людей выполнять свою дхарму. Потому что дхарма – это то, что как раз способствует очищению людей. Вот люди же живут в режиме потребительства, правильно? Дай нам то, дай нам это. Увеличь нам пенсии, там, сделай, почини наши дороги, там, что-то еще нам такое дай. Вот он давал. Следил, чтобы пища была, чтобы, так сказать, все было в порядке, и общался с ними, чтобы они не думали, что царь там не в курсе вообще, что здесь происходит. Но при этом он учил людей исполнять свои обязанности. Потому что обязанности – это то, что впрямую связывает людей с Богом. А связь с Богом делает людей знающими и счастливыми. Вот, то есть мы видим, как Махараджа Гая правил своим царством. Вот. И при этом здесь еще интересно, что поглощенный духовной деятельностью, царь Гая никогда не попадал под власть телесных представлений о жизни. Вот, то есть, что такое телесное представление о жизни? Это то, о чем мы говорили. Это материальные ожидания. То есть, самое глупое, что могло бы быть, это начав духовную жизнь иметь от нее материальные ожидания. Материальные ожидания – это сфера нашей кармы. Материальное ожидание – это сфера нашей кармы. И в материальном плане мы получаем то, что мы заработали. И поэтому, когда мы начинаем духовную жизнь, то нас больше всего должны интересовать как раз те самые духовные изменения в сознании. Иначе получается это как бы подмена, перестановка, что начав духовную жизнь, мы меряем ее материальными критериями и ожидаем что-то в материальной сфере. Нет. Начав духовную жизнь, мы должны больше всего интересоваться именно теми самыми позитивными изменениями, которые происходят в нашем сознании. Вот все. И если для позитивных изменений в нашем сознании нужно разрушить весь мир вокруг нас, Кришна их разрушит. Потому что в духовной жизни нужно интересоваться позитивными изменениями в своем сознании и приближением к Кришне. Вот все. Но материалистическое сознание, как раз то самое, под влияние которого Махараджа Гая никогда не попадал, оно и обозначает, что мы от духовной жизни можем иметь материальные ожидания. Это обозначает наша незрелость, непонимание процесса. Либо примитивная схемка, что мы служим Кришне, поэтому он нам должен. Да, у Кришны есть такое ощущение, что вот мы читали, что он очень благодарный и никогда не забывает даже мельчайшее служение, которое мы совершали. Это он, это его свойство. Но наше свойство в ответ на его свойство должно быть таким, что мы Бога не можем ничем обязать. Тем более, что принцип изобилия уже есть, всего всем достаточно. Но ощущение недостаточности рождается из чего? Из гуна страсти. А гуна страсти не позволяет мне принять то, что есть. Гуна страсти говорит, да, вот это есть, но этого мало, должно больше быть. Должно больше есть. И духовная жизнь должна привести нас вот в это вот такое внутреннее гармоничное состояние, когда мы все, что мы хотим изменить, все, что мы хотим изменить, это мы хотим изменить сознание людей. Мы не хотим мир изменить. То есть материалист – это человек, который хочет мир изменить. Преданный – тот, кто хочет изменить сознание людей, чтобы они правильно на мир смотрели. Вот все. Вот. И здесь очень важно, это не просто философски изменить, а также показать человеку, в чем его все-таки дхарма, обязанность. Потому что дхарма – это уже понимание, воплощенное в действие. Дхарма – это понимание, философское понимание, воплощенное в действие. Когда человек начинает жить в соответствии с пониманием, что всего достаточно, всем управляет мой лучший друг Кришна. Видите? Связи. Связи. Самбанха гьяна обозначает понимание связи. Итак, смотрите, вот мы говорим, есть люди какие-то, да, допустим, во власти какие-то есть люди, а есть связи с ними. Связи. Связи – это очень важно. Иметь связи с могущественными людьми – это очень важно. И когда есть у человека связи, хорошие связи с могущественными людьми, вопросы решены, потому что эти могущественные люди, что они будут делать? Они будут как протеже, да, они будут его там двигать куда-нибудь, защищать, при необходимости отмазывать там от всего. Связи. Теперь возникает ситуация. Есть Кришна, наиболее могущественная личность, и начало духовной жизни, самбанха гьяна, это понимание, что у нас с ним есть связь. Прямая, понимаете? На начальном уровне, может, не очень прямая, через духовного учителя. То есть самбанха гьяна, основа духовной жизни, это понимание, оказывается, что у нас есть связи. Вот подумайте, у нас есть связи. И если мы думаем, что их нет, то значит нет самбанха гьяна. То есть практическое понимание самбанха гьяна, это не только то, что вот есть Кришна, источник, потом все эти свамши, потом там калавы, пхинамши, ля-ля, мы всю схему нарисовали, все, выяснили, что у нас там какая-то связь. А в чем практическая связь? В чем практическая связь? Практическая связь осуществляется через процесс, пхидея, нам дан процесс, и вот это вот, когда люди реально осознают связь с Богом, самбанха гьяна, что они делают? Они практикуют процесс духовный. Не просто мне сказали, для получения инициации требуется 4 принципа 16 кругов. Так вот, ага. Я думаю, что 16 кругов и 4 принципа это нужно для получения инициации. Это нужно для восстановления, для реального осознания этой самбанха гьяны. Вот для чего это нужно. А мирское мышление думает, это такое просто правило в обществе принятое. То есть так мирское мышление действует, что 4 принципа, оказывается, и 16 кругов нужно для того, чтобы, оказывается, стать посвященным, Для того, чтобы, оказывается, выделиться, лычку получить. То есть, понимаете, это означает невежество, это означает отсутствие самбанха-гьяны. То есть, когда человек практикует практику, процесс, не с духовной целью, а с материальной целью. Но четыре принципа, 16 кругов, внимательных, это нужно для того, чтобы, оказывается, чтобы эту связь самбанху, что мы осознали практически. Понимаете? То есть, все совершенно, все идеально, принцип изобилия действует, но наше сознание в гуне страсти находится или невежества. И поэтому мы думаем, что-то не то происходит. Что-то не то происходит. А проблема оказывается в ложных ожиданиях от процесса. Вот. И Махараджа Гая, как идеальный правитель, это тот, кто людей, взаимодействуя с ними правильно, заботится о них внешне, при этом обучал их дхарме. То есть, и дхарма это то, что выводило их на уровень возвышения сознания. И теперь они начинали видеть мир правильно, и поэтому были счастливы. Вот почему в индийском обществе, в ведическом обществе не было никаких революций и так далее? Потому что правильное понимание. Что такое революция? Революция обозначает, вот мы хорошие, а они там наверху зажрались, плохие. Поэтому их нужно всех к чертовой матери свергнуть, и мы знаем точно, как все поделить у них, отобрать. Вот это называется революция. То есть такие взбесившиеся шудры, которые не понимают принципа, что все хорошо в жизни. Только в сознании вся проблема в голове. Вот. И мы что делаем, духовная жизнь? Это не перестройка внешнего, а перестройка своего сознания, увидеть себя в связи с Богом, увидеть, что у меня есть, чего мне не хватает, и просить Кришну помочь мне стать совершенной личностью, то есть обрести вот это вот видение и правильное практическое действие в этом видении. То есть когда Абхидея, наша практика, становится... Для новичка, естественно, не понимать вещей правильно. Для новичка, естественно, повторять Хари Кришна и следовать регулирующим принципам, чтобы получить инициацию. Он так думает. У него такое пока еще мирское мышление сохраняется. Но для более зрелого преданного, правильное понимание самбанхи, это вот связи, что у нас есть связи, оказывается, с Кришной, оно в другом. То есть это мы практикуем процесс, понятно, что там все есть какие-то иерархии, уровни, инициации, там первая, вторая, все понятно. Но мы практикуем процесс для того, чтобы реально осознать эту связь с Богом. И когда эта связь реально осуществляется в сознании, и происходят все позитивные изменения. То есть мы готовимся к жизни в духовном мире. Вот. И когда мы пытаемся просто сказать, здесь за счет духовной жизни улучшить стандарт своей материальной жизни, это может получиться. Но это уже игра не в чистое преданное служение, это уже игра в кармаканду, в карма-йогу, что хотите, так сказать. Вот. И тогда человек мыслит вот такими вот как бы законами. Вот. Поэтому, занимаясь практикой духовной жизни, мы должны очень четко понимать, что происходит вообще, что за процесс, в котором мы участвуем, и каков результат этого процесса. Вот. И вот настоящий правитель Махарадж Гая, тот, кто как раз заботился о том, чтобы у людей все было с головой в порядке. И для этого люди должны быть заняты исполнением своих обязанностей и материальных, и духовным. И результат – это знание, счастье, ощущение гармонии, реальное осознание своих отношений, своих связей с Богом. Хари Кришна.
Описывает положение человека, который заблудился как бы, в материальных желаниях, и он тогда говорит, из как бы особой милости проливая, он забирает у него все, что у него есть, и тогда от него отворачиваются и родственники, сердце, как пулеметы. И вот это положение, как бы без помощи, то, что у него нет, больше это заставляет его как бы предаться Кришне. Я как бы думал так, ну, к себе применил, смог бы я бы так как бы сейчас, как он, меня лишили всего. Да, то есть, внутри все равно это желание вот этой арки, все равно он как еще такое, как бы скажем. Он говорит, Бхактина Тхакур, у человека там нужен здоровье, там удовлетворенность, зависит как раз от многих, в том числе от арки.
Кришна такие шаги делает только по отношению к тем преданным, которые готовы это понять и принять. То есть он не будет превышать, так сказать, он не будет превышать своими действиями нашего понимания. Он прекрасно знает наше сознание, и он знает, готовы ли мы это принять или нет. И если у ребенка отобрать игрушку, он будет плакать. Какой смысл у ребенка отбирать игрушку? Пускай он играет себе. Вот. Но когда он вырастет, тогда уже Кришна будет воспитывать его немножечко по-другому. Понимаете? Взрослый человек может понять, что такое жертва. А ребенок не может понять, что такое жертва. Он пока эгоистичен. Вот. Поэтому Кришна такие шаги проделывает только с теми людьми, которые готовы к всем этим вещам. Когда Шрила Прабхупада был внутренне готов, вот, Кришна отобрал у него все. Семью, работу, бизнес, все порушил. Вот, поскольку он уже знал, что, так сказать, Прабхупада готов к этому шагу, вот, к полному отречению от мира, от полной, так сказать, жизни с Богом. Поэтому не думайте, что не нужно бояться того, что я такой привязанный и не готовый, а Кришна как какой-то механизм, просто вовремя там что-то пришло время, чик, он что-то сделал и все такое с вами произошло. Нет. Кришна воспитывает нас с любовью, с пониманием. То есть очень важно понять его свойства, то есть что материальная жизнь, это не просто, в смысле духовная жизнь, это не просто мы включаемся в какую-то вообще непонятную аферу, и с нами будет происходить вообще непонятно что. То есть мы, в общем, знаем, что с нами должно происходить, и Кришна, наш, так сказать, воспитатель, он следит внимательно за нашим уровнем, за нашими желаниями, за нашим прогрессом. Также он на часы посматривает, вот, на, так сказать, время нашей жизни. Иногда он нас, так сказать, подгоняет чуть-чуть, иногда тормозит по ситуации. Вот, но не думайте, что он какой-то такой, знаете, жестокий воспитатель, как в какой-нибудь там буддийской школе какого-нибудь там, не знаю, кунг-фу или чего, когда вас там будут лупить палками, там, я сказал, все, давай. То есть не такая жесткая имперсональная система воспитания. Да. Вот, Кришна это делает все с любовью, понимаете? То есть есть такие очень жесткие школы псевдодуховного развития, вот, которые основаны на таком как бы имперсонализме, когда, скажем, унижают человека, и через это как бы якобы ложное эго его исчезает. Ну, никуда не, то же самое, как армия, понимаете? То есть новичок пришел, можно его запинать, конечно, со всех сторон, и такое ощущение, что он смиренный, да, стал, смиренный. Он просто боится, он просто понимает, что такая жесткая система, поэтому здесь лучше не высовываться. А потом, когда он сам станет уже старше, теперь он будет это свою злость, неудовлетворенность передавать по наследству другим молодым, понимаете? То есть вот это такое ощущение, знаете, такой духовной дисциплины, должен все бросить, там все, давай, там. Вот это такие как бы системы воспитания псевдодуховного, замешанные на имперсонализме, понимаете? Вот, которые ожесточают сердце человека и создают как бы иллюзию некой такой какой-то вот аскетичности, там, какой-то силы там, и все и так далее. А на самом деле это просто уродование сознания. Просто уродование сознания. Кришна не такой. Вот, он делает все очень, так сказать, мягко, очень красиво. И даже если внешние какие-то, кажется, такие события происходят жесткие в жизни человека, вот, Кришна это делает только тогда, когда он знает, что он все это может гармонично преданно принять. Понимаете?
Что человек, который находится в гуне благости, отличается от того, который в гуне страсти, тем, что он имеет понимание, там, ну, как бы относится по-другому к миру. И как бы вот, ну, мы имеем понимание того, как мы должны относиться к каким-то вещам, но, ну, как бы внутренне мы не можем так относиться. Ну, например, человек должен быть доволен тремя вещами и недоволен, ну, тоже тремя вещами, помните? Вот это? Мы же знаем, что мы должны как бы быть довольны, но у нас это не получается. Почему так?
И как сделать так, чтобы
мы могли следовать тому, чему мы знаем,
тому, что мы знаем, по этому делу? Ну, это переход гуны страсти в гуны благости. Допустим, человек гуны страсти узнал, что вот, что там он должен быть доволен своей пищей, да, своим благосостоянием, своей женой или мужем, да, и он не должен быть доволен своей благотворительностью, своим знанием, уровнем своего воспевания. То есть мы знали это. То есть выучили. О, какая-то новость в лекции. Надо записать. Три пункта сюда, три пункта сюда. Ага, вот как интересно, что было. Новая информация в лекции. Окей. То есть гуна страсти немножко удовлетворена. Мы получили некую новость. Но теперь эту новость необходимо практически осознать. Вы говорите, что мешает? Почему мы не можем? Мешает гуна страсти. Мешает гуна страсти. Вот. И требуется время, для того, чтобы с этой гуной расквитаться. Вот у этой гуны есть свои естественные, так сказать, поддерживающие факторы, в целом материальная жизнь, молодость, как правило, под знаком гуны страсти, плюс тут много энергии, вот эти чувства, там какие-то еще желания не исполнены, это все как раз притягивает гуну страсти. Вот, и поэтому понимание этих вещей, ну, так сказать, как-то все время откладывается, откладывается, откладывается практическое понимание. Вот, и от гуны страсти, особенно молодому человеку-то, избавиться достаточно сложно, и он долгое время еще не сможет от этого всего избавиться, но, по меньшей мере, благость должна в его жизни присутствовать на том уровне, что он должен понимать, от решения этих проблем мне все равно не уйти. Если, допустим, я пока не понимаю сейчас, ну ладно, сказать, я думаю, что я все-таки это пойму. То есть эти задачи, которые, может быть, немножко сложноваты для людей в гуне страсти, их самое главное, не нужно отбрасывать как нереальные. Они, может быть, нереальные или достаточно реальные вот на каком-то определенном этапе развития, но они обязательно будут реальными, решаемыми чуть-чуть попозже. То есть, если мы не сбрасываем это со счетов, потому что если гуна страсти сильна, мы говорим, да это ерунда, в принципе, вообще-то, зачем мне это надо, да? То есть, вот я как живу и все. Но если хотя бы какой-то маленький контроль благости есть, человек понимает, да, пока в полной мере этого осознать не могу. Меня не устраивает количество денег или чего-то еще, или мой муж, или моя жена, там что-то еще, вот такие вещи. То есть, пока человек думает так. Но благость состоит в данной ситуации в том, что он понимает, если я это не приму, если я это не приму все-таки, вот с течением времени, то по вот этим всем сферам я же буду неудовлетворен. То есть вот это вот как бы нежелание принять, оно чем заканчивается? Неудовлетворенностью самого же человека. То есть человек мог быть, удовлетворение это внутренняя категория. Оно не зависит от внешних вещей. Мы только думаем. Опять же, в гуне страсти мы увязываем эти вещи. Говорим, нет, зависимо. Будет больше денег, я точно буду более счастлив. Нет, больше денег, ты купишь больший дом, который будет съедать больше, так сказать, для большего поддержания. Все останется тем же самым. У маленьких людей маленькие проблемы, у больших людей большие проблемы. Понимаете? Мы думаем, вот этот человек, у него там есть то, 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 а у меня нет, поэтому он более счастливый, чем я. Поговори с этим человеком, и выяснится, что вот все то, чего у него есть, а у меня нет, это тоже очень дорого стоит. И поддержание того, и другого, и третьего, это стоит головной боли. Поэтому вроде бы внешних благ больше, но удовлетворенности не больше. Почему? Потому что настройки не такие в голове. Понимаете? Вот поэтому вот это вот ощущение, или вот вы говорите, что там я запомнил, вот три вещи там должны быть довольны, тремя вещами там не должны быть довольны, да. Вот, но в практической сфере понимание этого всего, оно приходит, может быть, через какое-то время. Может быть, человеку действительно нужно поменять двух жен или трех мужей, чтобы понять, что надо быть довольным тем, что есть. Вот, или человек из кожи лезет вон, чтобы ему заработать больше денег или чего-то еще. Вот, ну вот он заработал, все, он продал свою душу, как говорится, там куда-нибудь поехал, вот света белого не видит, пашет там куда-нибудь за границу поехал или еще что-нибудь, там деньги, 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 деньги. Вот он их заработал, вот, и вот он приехал, ну что, так сказать, ну что-то он купил, может быть, не знаю, теперь он себе заработал болезнь спины или еще что-нибудь. То есть порой цена за понимание этих простых вещей, она достаточно высокая, но какая бы она ни была, ее нужно заплатить, потому что пока мы этого не поймем, этих всех вещей, что мы должны быть довольны в материальном плане тем, что есть, тем, что посылает судьба, потому что судьба это не какая там слепая женщина, вот, а это всевидящий Кришна, всевидящий Кришна, вот что такое судьба. Вот поэтому когда мы начнем вот эти вот вещи понимать, может быть, даже наделав каких-то ошибок, может быть, вот, тогда только вот это вот понимание станет практичным. Но гуна страсти так просто, она, конечно, не сдается, потому что это главная движущая сила развития материального мира. И мы в ней родились, и мы в ней живем, и вся среда это все поддерживает. Поэтому поменять вот эти вот настройки в уме не такая дешевая штука. Это не просто, знаете, как в компьютере, раз поменял там настройки и все. Потому что мы же не мертвый компьютер, мы же живые существа. И наше сознание и понимание вещей, оно соответствует нашим а желанием, желанием и ожиданием, понимаете? Вот. И, допустим, если у меня есть какие-то ожидания в гуне страсти, и вот сейчас я получил какое-то знание, допустим, то это знание, оно не в одночасье мое понимание, мои желания меняет. Более того, как Кришна говорит, даже обладающий знанием поступает согласно своей собственной природе. Говорит, что же даст подавление? Вот поэтому нет необходимости подавлять, но необходимо как бы использовать то, что есть, но вот этот вот как бы такой максимализм в гуне страсти, что мне не надо тут ничего третьесортного, только самое лучшее, ну в каком-то смысле это может быть правильно, тогда мы должны понять, что самое лучшее. Вот как, предположим, у меня там, ну есть тоже отношения с некоторыми людьми, которые, так сказать, некоторыми проблемами страдают. Вот, и, допустим, женщина какая-то там пытается выйти замуж уже там миллион лет, так сказать, это все. И то не все, этот не подходит, тот не подходит. И говорит, тебе только Кришна подходит. Вот и все. Тогда прими Кришну. Тогда прими Кришну. Потому что никто тебе другой больше ну никак не подходит. Потому что у этого нос кривой, а у этого там еще что-нибудь не то, а этот слишком молодой, а этот слишком старый там, а этот такой, а этот сякой. Я говорю, тебе только Кришна подходит. Вот все. Тогда все, бросай к Кришне. Нет, Кришна слишком высоко. Я говорю, тогда что? Тогда возьмем от этого голову, от этого зад, от этого ум, от этого деньги, и вместе мы соединим, да и получится наш идеал. Так это Кришна и получится. Иначе никак не получится.
Можно? Да. А вот что касается внутреннего. Например, мы считаем, что человек должен обладать каким-то качеством для себя, да? И мы вот когда видим, что мы не обладаем этим качеством, как мы должны как бы стремиться к тому, чтобы обладать, ну, там, допустим, свобода, гнева, там, от зависти?
А мы должны понять связь этих качеств. Что такое гнев? Гнев – это неудовлетворенное вожделение. Вожделение рождается от контакта с гуной страсти. Итак, что же нам с гневом делать? С гневом как таковым мы не можем общаться, сказать гнев, уйди там отсюда. Но если когда мы узнаем, что гнев это неудовлетворенное вожделение, вожделение рождается от сопротивления с гуной страсти, а гуне страсти приводит нас излишнее желание, вот вам результат. Понимаете? То есть мы должны понимать всю эту как бы метафизику, что происходит, собственно говоря. Последний вопрос.
Вы говорили, что животные, находясь в невежестве, но находясь под контролем Бога, они как бы гармонично живут с природой, не нарушают это. А человек более высокоразумный, он, ну, мы видим, то, что вообще разрушает все. И вот Шримад-Бхагаватам там описывает, допустим, ведические времена, описание городов, парков, там, водоемов, список и благ. Ну, вообще красота, вот, когда вот читаешь, прямо как бы ощущаешь, что там все чисто. То есть ведические времена, если человек как бы и как-то действовал, как-то вот, ну, то есть какого-то он не нарушал еще гармонию природы, да?
Ну, естественно, какой смысл нарушать? Так это даже и не только ведические времена. Вы поедете немножко в любую чуть более культурную страну, чем Россия, и вы увидите, что там тоже люди к природе относятся гармонично. Далеко ездить не надо. Все, где там чистые парки, там люди не бросают никаких бумажек, они уважают все. Поезжайте в Корею, там, в Японию, в тот же Китай. Вот, и то там, так сказать, будет значительно чище уже, на самом деле, чем... Вот поэтому здесь не только Кали-Юга, здесь еще надо учитывать, так сказать, нашу самую духовную в мире страну. Люди себе вообразили, что Россия спасет мир, самая духовная нация. Вот, чемпионы мира по алкоголизму, наркомании, коррупции и так далее. Почему-то они себе приписали титул самой духовной страны. Вот, то есть здесь даже далеко ходить не надо. Дело не в том, что какие-то далекие ведические времена. Просто в другую страну, более культурную, попадите и все. И вы увидите, что... Вежливые люди, так сказать, чистые места, все красиво. Они не понимают, зачем нужно обязательно здесь бросать этот мусор. Они не понимают, зачем так нужно делать. Вот. Но если вы посмотрите на наших людей, проезжая на остановке, стоит какой-то там мужик, он пьет это пиво или сигарету, все, автобус подошел, тут стоит урна, он бросает в 5 сантиметрах от урны. Вот это вот свой там бычок, этот окурок там, или эту бутылку, или банку пива. Вот она, эта урна стоит 5 сантиметров. Он бросает рядом, мимо, понимаете? И мало того, что он такой дурак, все остальные смотрят, никто ему слова не скажет. Это означает, что все по умолчанию согласны. Вот такая жизнь, понимаете? А мы говорим какие-то далекие ведические времена. Это люди такие, понимаете? Вот, то есть такая спивающаяся, умирающая, так сказать, страна, не знаю кого, воров, бездельников, наркоманов, там, кого угодно. И при этом еще имеют, так сказать, тенденцию думать, что Россия спасет мир. Себя бы спасла. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.